С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству оказать помощь населению Абхазии и Южной Осетии. Что это значит? На Ближнем Востоке вновь перестрелки между израильской армией и палестинцами. Почему правительство Словакии никак не может решить так называемую цыганскую проблему? Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по оказанию предметной помощи населению Абхазии и Южной Осетии. В документе говорится о необходимости взаимодействовать с фактическими органами власти Абхазии и Южной Осетии, включая сотрудничество в торгово-экономической, социальной, научно-технической областях в сфере информации, культуры и образования. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Поручение президента России о принятии мер по оказанию помощи населению непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия в Тбилиси расценили как продолжение ползучей аннексии грузинской территории, передает наш корреспондент Грузии Георгий Кабаладзе.
В течение всего дня в среду новостные программы грузинских телеканалов начинались с заявления официального представителя МИД России Михаила Камынина, который озвучил сообщение для прессы о претворении в жизнь поручений президента России относительно развития отношений с Абхазией. Южной Осетии.
Поручения направлены на реализацию заявленного курса российского руководства на оказание в соответствии с нормами международного права предметной поддержки населению двух республик и проживающих в них российских граждан. Наши действия в отношении Абхазии и Южной Осетии не означают, что Россия делает выбор в пользу конфронтации с Грузией.
Президент Саакашвили немедленно созвал чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности страны. В Тбилиси заявление российского министерства иностранных дел считают продолжением политики ползучей аннексии территории Грузии. Такая оценка, в частности, прозвучала в заявлении главы МИД Грузии Давида Бакрадзе. Эти шаги не могут быть расценены нами иначе, как попытка аннексии территории Грузии. Это именно попытка легализации аннексии двух регионов нашей страны. Конечно, это противоречит всем нормам международного права. Грузинская сторона в ответ использует все дипломатические, правовые и политические меры, чтобы остановить этот процесс. Давиду Бакрадзе вторил государственный министр по евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе. Мы призовем США, европейские государства, все цивилизованные страны адекватно реагировать на агрессивные шаги России. Россия давно начала процесс аннексии грузинских территорий и в данный момент пытается лишь углубить этот процесс. Тем не менее, посол Российской Федерации в Грузии Вячеслав Коваленко призвал грузинских политиков не поддаваться эмоциям.
Это социально-экономические меры, это культурные меры. Прежде всего, не нужно делать акцент на какой-то военной составляющей. Это прежде всего меры, направленные на повышение благосостояния людей.
Однако известный грузинский эксперт Петре Мамрадзе не согласен с российским послом.
Вы знаете, это слово явно расходится с делом. То, что российская сторона, я всегда подчеркиваю, чекистские, так сказать, руководство России делает, оно далеко выходит за рамки того, что определил сам российский посол. Тут явно политический контекст превалирует. Это попытка спровоцировать, к тому же, наше руководство, грузинское руководство, на ответные какие-то действия, может быть, даже неадекватные, это их, так сказать, попытка. Что касается де-факто ситуации, и так и сяк давно уже прямое кремлевское правление – и в бывшей Южной Осетии, и в Абхазии. И вот такие вот действия, они же формализуют то, что уже имело место.
И, конечно, сразу же возникли предположения о том, что Грузия может в ответ на действия Москвы потребовать вывода миротворческого контингента из Абхазии и Южной Осетии. Парламент Грузии неоднократно требовал вывода российских голубых касок из конфликтных регионов, ссылаясь именно на то обстоятельство, что под их прикрытием Россия якобы аннексирует эти территории. Однако ни разу президент Саакашвили не поддержал данного требования. По словам грузинского лидера, цитирую, «несмотря на сложную обстановку, еще не исчерпаны все возможности по политическому урегулированию конфликта». Конец цитаты.
Примечательно, что после вчерашнего заседания Совета национальной безопасности глава государства не делал никаких публичных заявлений о последних решениях России. Более того, по итогам заседания Совбеза не было распространено сообщение для прессы, а это, по мнению наблюдателей, свидетельствует о том, что грузинские власти пока не склонны драматизировать ситуацию и обострять обстановку в преддверии очень важных для страны майских парламентских выборов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Инициативы официальной Москвы по поводу Абхазии и Южной Осетии могут существенно повлиять на отношения между Россией и Западом, так считает журналист-международник Дмитрий Бабич.
Вот в этой теме с Абхазией и Южной Осетией есть два аспекта. Первый – гуманитарный. Действительно, я сам был этому свидетелем. В 90-е годы Абхазия переживала гуманитарную катастрофу. Поэтому попытки как-то облегчить жизнь этих людей сегодня – с человеческой точки зрения можно только приветствовать. Не знаю, как Южная Осетия, а вот Абхазия в течение многих лет была с севера отрезана, потому что из-за войны в Чечне закрылась граница на реке Псоу, и с юга отрезана, потому что там Грузия. Поэтому любую помощь Абхазии гуманитарную можно только приветствовать. Но есть еще и аспект политический. Я практически уверен, что Европейский Союз, США, другие западные структуры никогда не признают независимость Абхазии и Южной Осетии. Тут не надо строить иллюзий. Проходила информация, что раз утвердили мандат миротворцев в Абхазии, то значит Запад и международное сообщество признают какие-то права России на то, чтобы вмешиваться в дела этих территорий. Боюсь, что это иллюзия, потому что, конечно же, Запад в этом вопросе твердо сейчас держит в сторону Грузии. А насколько это скажется на перспективах вступления в НАТО Грузии? Сложный вопрос. С одной стороны, ни Европейский Союз, ни США не готовы посылать своих солдат для решения территориальных проблем Грузии. А с другой стороны, вот желание поддержать Грузию в спорах с Россией будет только нарастать, если Россия будет оказывать помощь и вообще активно действовать на территории Абхазии и Южной Осетии. Поэтому я боюсь, что для отношений России и Запада этот абхазский и южноосетинский вопрос сейчас может превратиться в такой гордиев узел, который мы много-много лет будем развязывать.
Говорил журналист-международник Дмитрий Бабич. Как сообщает информационное агентство, верховный представитель Евросоюза по общей внешней политике и политике в области внешней безопасности Хавьер Солана обеспокоен намерением России выстраивать правовые отношения с непризнанными республиками Абхазии и Южной Осетии. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Государственной корпорации по подготовке зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Семен Вайншток освобожден от должности. В ингушском городе Карабулак 6 сотрудников милиции получили ранения в результате обстрела минувшей ночью базы ОМОНа. В Калуге рухнул автомобильный мост через Аку. Один человек погиб, еще четверо госпитализированы. Не менее 45 человек погибли при взрыве на севере Ирака. Смертник подорвал бомбу. Россия списала Ливии долг на сумму 4,5 миллиарда долларов. В обмен Москва получила от Триполи многомиллиардные контракты для российских компаний. Глава администрации Тамбова Максим Косенков подозревается в причастности к похищению гражданина Украины, заявил Следственный комитет при прокуратуре России. Косенков был задержан в среду в Москве. Эстафета Олимпийского огня в столице Индии Дели сопровождалась протестами тибетцев. Тысячи манифестантов прошли по городу в знак протеста против подавления Китаем массовых волнений в Тибете. В Москве скончался известный поэт-песенник Михаил Танич. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня будет вести мой коллега Дмитрий Волчек. В числе главных тем – итоги визита Путина в Ливию, а также почему освобожден от должности глава Государственной корпорации по подготовке зимней Олимпиады в Сочи Семен Вайншток. Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Ко мне в студии уже присоединился мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Ну, как мы с вами и договорились, вот только что у нас был большой информационный материал Олега Кусова, связанный с политикой России в отношении Абхазии и Южной Осетии. И у вас есть интересный материал на эту же тему в вашем обзоре. Так, давайте вот с него начнем. Пожалуйста, вам слово.
Ну, я бы не сказал, что он очень интересный, но он такой характерный, поскольку западная печать сегодня этой теме уделяет особое внимание. Россию обвиняют в попытке аннексии. Об этом пишет в «Гардиан» Ник Бакли. В среду Грузия обвинила Россию в стремлении аннексировать часть грузинской территории. Это произошло после того, как Москва заявила, что установит официальные связи с сепаратистскими Абхазией и Южной Осетией. В среду ЯП «The Hope Sefer», генеральный секретарь НАТО, заявил в Брюсселе: «Я крайне обеспокоен действиями, предпринятыми Россией для установления связи с грузинскими областями». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, приписывающий правительству сотрудничать с фактическими, так они характеризуются в документе, органами власти Абхазии и Южной Осетии в экономической, торговой и других сферах, а также признать некоторые документы, выдаваемые этими властями. Хотя в последнее время российско-грузинские отношения улучшились после частичного снятия России транспортной блокады в отношении ее южной соседки, шаг Москвы вновь толкнул стороны на потенциально опасный курс противоборства. Ранее Россия намекала, что может признать эти две области в ответ на февральское провозглашение краем Косово независимости от Сербии. Пока Россия не идет на подобные меры, но через несколько дней после декларации о независимости Косово Россия сняла с Абхазии санкции, о которых договорились партнеры по СНГ в 96 году. Грузия охарактеризовала этот шаг как провокацию. В марте Грузия выдвинула новые предложения о примирении, обращенные к Абхазии. Грузинская страна утверждает, что этот план предполагает широкую автономию Абхазии и гарантии того, что на пост заместителя президента будет назначаться абхазец. Ну, я только скажу, в статье этого нету, что и Абхазия, и Южная Осетия отвергли позавчера на пресс-конференции все предложения Грузии.
Это «Гардиан» было, да? Темы, не связанные с Россией, давайте о таких поговорим. Вы что отобрали сегодня для нашей
беседы? Вот, мне кажется, очень любопытная статья, которая в таком неожиданном ракурсе освещает предвыборную ситуацию в Соединенных Штатах. «Депресс». Статья называется «Папа в земном раю», автор Норберт Риф. Тот, кто хочет стать президентом США, может позволить себе многое. Быть чернокожим, женщиной, толстым, худым и даже геем. Но одного он себе позволить не может — быть атеистом. Это качество, согласно опросу Института Галлоп, единственное, которое для большинства американцев, 53%, является основанием отвергнуть кандидата. Бог в американском обществе повсюду. Если спросить, что вы делали вчера, то целых 66% американцев скажут, что они молились. По мнению американцев, их страна, где сейчас находится с визитом Бенедикт XVI, это рай земной. Кандидаты в президенты тоже понимают значение веры. «Молюсь ли я?» — вопросила Хиллари Клинтон на одном мероприятии в Вирджинии. «Каждый день». Поэтому замечание Барака Обамы о разочарованных жителях маленьких городков, которые от отчаяния уповают на оружие и религию, оказалось столь провальным. Высказывание было расценено как надменное. Если Обама не станет кандидатом от демократов, то прежде всего из-за этой фразы.
У нас осталось довольно много времени, минуты полторы, я бы сказал. Андрей, давайте мы от тяжелых политических тем перейдем к каким-нибудь другим, о чем мы тоже с вами договаривались.
Ну, давайте оставшееся время действительно посвятим публикации Штерна. Она касается скандальной статьи из газет «Московский корреспондент» о предполагаемом браке Владимира Путина и Алины Кабаевой. Эта информация уже опровергнута. Тем не менее, Штерн рассуждает о том, почему вообще появилась эта версия.
Когда много западных журналов и газет всерьез перепечатали эту информацию. Есть британские, американские, чешские, вот немецкие, давайте.
Да, они предлагают свою трактовку. Когда в России столь пикантная информация становится достоянием общественности, за этим легко может стоять политический расчет. Строго подконтрольном мире СМИ никакая газета не пошла бы на подобный риск, не обзаведясь крышей. Вопрос только в том, кто дал добро на публикацию. И у Путина есть влиятельные противники. Трудно сказать, как воспримет слухи об интрижке президента с 24-летней Кабаевой народ. Уровень поддержки Путина среди населения страны за последние недели снова вырос до рекордной высоты. По своей сути, русские консервативны, но почему, в конце концов, они не могут простить своему президенту любовные интрижки? Власть делает сексуальным, а власти у Путина хоть отбавляй. Кроме того, в России нередко мужчины в возрасте заводят себе молоденьких жен. В какой-то степени Путину делает честь то, что ему приписывают флирты и интрижки с симпатичными соотечественницами, недавно с бывшей баскетболисткой, которая сегодня работает телеведущей. Журналисты кремлевского пула рассказывают, что администрация президента еще несколько лет назад запретила симпатичной журналистке, которая постоянно слишком долго смотрела в глаза Путина, дальнейшие контакты с ним. На всякий случай. Аргументируя это тем, что России не нужна своя Моника Левински.
Какое издание?
«Штарм».
Спасибо большое. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми публикациями в свежих европейских изданиях. Мы продолжаем «Время свободы». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас продолжает визит в Москву. Завтра у него переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Обсуждаться будет, естественно, ход урегулирования палестино-израильского конфликта и предстоящая в июне в Москве международная конференция по Ближнему Востоку. Накануне боевики Хамаса застрелили из засады 3 израильских солдат в секторе Газа. И в результате ответных израильских ударов в секторе погибли около 20 человек, в том числе оператор агентства «Рейтер». О ситуации на Ближнем Востоке рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В четверг рано утром наблюдатели на израильском посту вблизи границы с сектором Газа обнаружили группу вооруженных палестинцев, идущих в направлении кибуца Бейри. Группа бойцов бригады Гевати, посланная на перехват террористов, зашла на территорию сектора, но вскоре попала под обстрел из засады, в результате чего впоследствии скончались от тяжелых ранений в больнице 3 военнослужащих. Ответственность за операцию взяла на себя радикальная группировка Хамас. Далее в течение дня военно-воздушные силы Израиля многократно бомбили различные цели в секторе Газа. В результате авиаударов погибло около 20 человек. Палестинские источники сообщают, что большинство жертв – мирные жители. За то же время из Газа по израильской территории было выпущено около 30 кустарных ракет. О жертвах и разрушениях сообщений не поступало. Палестинское правительство Салама Фаяда на западном берегу Иордана назвало операцию преступлением против человечности. Министр обороны Израиля Эхуд Барак объявил, что все жертвы на совести Хамаса. «Мы знаем, что любая стрельба, обстрел или теракт, совершенный с территории сектора Газа, за все это несет ответственность Хамас. Хамас уже придется ответить за все эти преступления». Впоследствии армия объявила, что группа, из которой были погибшие, сумела предотвратить нападение боевиков на гражданский объект в Израиле. «Террористический режим Хамас в секторе Газа не прекращает нападение на мирных жителей Израиля. Силы армии обороны должны защищать народ и делать все для этого», заявил пресс-секретарь главы правительства Марк Регев. Напомню, что на прошлой неделе в ходе рейда палестинских боевиков на пограничный терминал Нахаль-Ос были убиты 2 работника топливной станции, снабжающей сектор Газа горючим. Между тем, агентство «Рейтер» объявило об убийстве своего телеоператора Фаделя Шана израильскими военными. Оператор, по-видимому, был убит снарядом израильского танка. Момент выстрела был заснятым, после чего пошли пустые кадры. Главный редактор агентства Дэвид Шлезингер призвал провести расследование. «Этот трагический инцидент – подтверждение тому, как каждый день в любой точке земного шара рискуют журналисты, обеспечивающие поток новостей. Коллеги погибшего, а также палестинское правительство на западном берегу Иордана осудили убийство журналиста и призвали наказать виновных. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди региональный российский репортаж. В Томске произошел юридический казус во время иностранного усыновления. Впервые за последние 2 года Томский областной суд разрешил отдать российских детей гражданам США на усыновление. Кирстен и Крис Коул приехали в Томск, чтобы забрать теперь уже своих детей, но выяснилось, что у малышей нет паспортов, и вывести, значит, их из страны нельзя. На оформление паспортов нужно время, которого у Коулов нет, у них истекает срок российской визы. Получается, оставить своих детей родители не могут, забрать не могут тоже. Рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Что же? В Томском областном доме ребенка постоянно живут 100 детей. За последние два года отсюда на усыновление забрали только 6 малышей. Российские граждане детей редко усыновляют, говорит главный врач дома ребенка Нина Сиянова. Два года в Томске не было иностранных усыновителей. Из-за изменений в законе все процессы были приостановлены, агентства проходили переаккредитацию. И вот впервые за два года Томский областной суд вынес решение в пользу американских усыновителей. Суд решил, что Кирстен и Крис Коул из Калифорнии достойны воспитывать российских детей-сирот. Крис и Кирстен получили на руки документы, подтверждающие, что годовалые близнецы Даша и Дима теперь их законные дети. Но оказалось, забрать детей домой Коулы не могут. У близнецов нет загранпаспортов, рассказывает Кирстен Коул.
Мы должны уехать из страны 26 апреля, потому что истекает срок нашей визы. И мы должны забрать с собой детей. Мы несем официальную ответственность за этих детей, потому что официально они уже являются нашими детьми. Мы не можем их забрать с собой, потому что у них нет паспортов, но в то же самое время не можем оставить их здесь, потому что мы за них ответственны.
На вопрос, что вы думаете об этом, Кирстен ответила.
Мы знали, что усыновление проходит с трудом и возникают препятствия, которые достаточно сложно преодолеть. Но большинство семей, которые мы знаем, и истории, которые мы слышали, прошли достаточно гладко. И ни у одной из этих семей не возникли проблем. Мы не ожидали, что возникнут такие большие проблемы.
Кирстен и Крис растеряны. Получается, им нельзя уехать вместе с детьми, как они планировали. Но они и не могут остаться.
Это, конечно, очень нас расстраивает, потому что у нас уже куплены билеты на самолет из Томска в Москву, а также из Москвы домой в Америку. У нас зарезервирована гостиница в Москве, что было очень сложно сделать. Конечно, мы должны будем пройти через все это. Это сложности, которые нам придется преодолеть, но они очень трудоемкие и очень дорогостоящие.
Говорит Крис Коул. В паспортно-визовой службе Коулам объяснили, оснований для срочной выдачи документов нет. По закону максимальный срок оформления паспортов 10 дней, так что через 10 дней и приходите. Официальных комментариев для журналистов в паспортно-визовой службе пока не дают. Объясняют лишь, что есть формальная процедура проверки, установленная законом, и нарушать ее нельзя. Главный врач областного дома ребенка за свою 17-летнюю практику впервые сталкивается с такой ситуацией. Нина Сиянова говорит, детей уже много раз проверяли, прокуратура дала согласие. Суд вынес решение в пользу иностранцев. И зачем нужна еще одна формальная проверка, непонятно.
Я теперь уже не знаю, чью благонадежность они проверяют. Учитывая то, что детям, извините, год исполнился, проверять благонадежность этих детей, были ли они привлечены к уголовной ответственности, ну это же смешно, по крайней мере, да? Это просто искусственно созданная проблема, я так считаю.
Получается юридический казус, говорит Нина Сиянова. Ведь оставлять в доме ребенка детей, у которых теперь есть родители, по закону нельзя.
Очень непонятная получилась действительно ситуация. И, по сути дела, мы обязаны отдать этих детей своим родителям. Теперь уже, да, определенным нашим же судом.
И вот что делать, Нина Ивановна, дальше? Вот объясните ситуацию. То есть, получается, если паспорта не дают, детям придется остаться здесь. Вы возьмете на себя эту ответственность опекать, по сути, уже не ваших, а чужих.
Дети. Совершенно верно. Вот эта ситуация, которая сложилась, но это наши дети. Мы их вырастили, и нам не безразлична их судьба просто-напросто. Да, я беру на себя эту ответственность.
Но это же, в принципе, незаконно.
Незаконно.
Процесс по усыновлению близнецов Даши и Димы американской семьей длился больше полугода. Уже трижды Кирстен и Крис прилетали в Томск. Это их четвертый визит. Малыши, которых теперь зовут Сара Даша Коул и Джейкоб Дмитрий Коул, уже привыкли к своим новым родителям. Они с улыбкой встречают маму и папу. Если паспортов у детей не будет, то Коулам придется уехать и потом вновь вернуться в Томск за детьми. Но Кирстен и Крис надеются, что интересы двух маленьких детей все же будут выше бюрократических формальностей. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И от себя добавлю, что сегодня, ближе к вечеру, стало известно, что паспортно-визовая служба Томской области пошла навстречу иностранным усыновителям и в срочном порядке выдала детям паспорта. В эфире программа «Время свободы», в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
Глава госкорпорации по подготовке зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Семен Вайншток освобожден от должности. Вайншток сообщил, что сам написал заявление об уходе, так как считает, что выполнил работу по формированию корпорации. В ингушском городе Карабулак 6 сотрудников милиции получили ранения в результате обстрела минувшей ночью базы ОМОНа. В Калуге рухнул автомобильный мост через Аку. Один человек погиб, четверо госпитализированы. Мост находился на реконструкции. Не менее 45 человек убиты при взрыве на севере Ирака. По сообщению полиции, смертник подорвал бомбу на похоронах в суннитской деревне, недалеко от города Баакуба. Россия списала Ливии долг на сумму 4,5 миллиарда долларов. В обмен Москва получила от Триполи многомиллиардные контракты для российских компаний. Глава администрации Тамбова Максим Косенков подозревается в причастности к похищению гражданина Украины, заявил Следственный комитет при прокуратуре России. Косенков был задержан в среду в Москве. Эстафета Олимпийского огня в столице Индии Дели сопровождалась протестами тибетцев. Тысячи манифестантов прошли по городу в знак протеста против подавления Китаем массовых волнений в Тибете. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас продолжает визит в Москву. В испанском городе Бильбао произошел взрыв, ранены трое полицейских. В Москве скончался известный поэт-песенник Михаил Танич. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость, это скорее печальная дата. В США сегодня вспоминают трагические события в Вирджинском технологическом университете. Ровно год назад южнокорейский студент Чхо Сын Хри открыл тогда огонь в учебном корпусе и общежитии вуза. Были убиты 32 человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Морозов.
Многие сотни людей с цветами в руках собрались на площади, где недавно установлены 32 гранитные плиты в память о погибших. Участники поминальной церемонии взялись за руки и перечислили имена своих убитых товарищей. Когда после минуты молчания зазвенели колокола университетской церкви, одна из женщин зарыдала и упала в обморок. Я не знаю, смогу ли когда-либо почувствовать себя в безопасности. Родители уговаривали меня вернуться домой, но это значит убежать. Я осталась. Здесь все мое, это мой университет. По словам президента Вирджинского технологического университета Чарльза Стигера, страшная трагедия навсегда изменила жизнь многих людей. «Каждый раз, когда я захожу в аудиторию, я вспоминаю о своей погибшей дочери Остин», сказал профессор университета Брайан Клойд. «В церкви никогда не состоится ее венчание, мне не доведется качать на коленях внуков».
It's weird, but I guess because there was so much media coverage, a lot of the actual media images.
Все это уже столько раз показывали по телевизору. Раненых, погибших, машины скорой помощи, полицейские ограждения, крупно лицо стрелявшего. Я хочу все это забыть, но не могу. Это кошмар. Его невозможно выбросить из головы.
I see images of people hurt and of the shooter and things that you can't really get out of your mind.
По распоряжению губернатора Вирджинии Тимоти Кейна в среду флаги на правительственных зданиях штата были приспущены. Вечером на кампусе состоялось поминальное бдение при свечах. В первую годовщину событий в Вирджинии в прессе снова раздаются вопросы, что делать, чтобы такое больше не повторилось. Часть публики требует более жесткого контроля за продажей огнестрельного оружия и критикует власти за то, что на руках у американцев оказалось слишком много ружей и пистолетов. Другие, в частности общественная организация «Студенты должны быть вооружены», добиваются права носить при себе скрытое оружие, в том числе на территории университетских кампусов. В техническом университете штата Вирджиния учатся 27 тысяч человек. В этом году сюда подало заявление рекордное число выпускников средних школ.
Рассказывал Владимир Морозов. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
В Имперском военном музее Лондона открывается выставка к столетию писателя Яна Флеминга, создателя романов о Джеймсе Бонде. Выставка названа «Только для ваших глаз». Среди экспонатов преобладает кинореквизит. Окровавленная рубашка Дэниела Крейга и купальник Халли Берри. Всевозможные устройства для полетов, связи и стрельбы. Есть и орудия с надписями по-русски, например, муляж советской водородной бомбы. В годы Второй мировой войны Флеминг был помощником директора отдела военно-морской разведки Королевского флота. На выставке воспроизведен рабочий кабинет Яна Флеминга. Он писал, уткнувшись лицом в угол, чтобы не отвлекаться и рисовать в воображении экзотические страны, роскошные интерьеры и даже космос, где разворачивались приключения агента секретной службы Ее Величества. Член французского парламента Жак Миар выразил возмущение тем, что Францию на конкурсе Евровидения будет представлять песня на английском языке. В своей композиции «Divine» Себастьян Телье поет на французском и английском языках. Жак Миар отметил, что выбор песни на английском – это фиаско. Между тем, министр культуры Франции Кристин Албанель выступила в защиту песни и пожелала Себастьяну успехов. По правилам Евровидения исполнитель может петь на любом языке. Например, в прошлом году представитель Кипра исполнил песню на французском. Украинец Андрей Данилко вообще спел на несуществующем языке и занял второе место. Евровидение 2008 пройдет в этом году в Сербии. Россию будет представлять Дима Билан с песней на английском. Нью-Йоркский зал «Карнеги-холл» отмечает 70-летие джаз-банда Бенни Гудмана специальной выставкой. 70 лет назад, в январе 1938 года, именно здесь впервые дал свой концерт знаменитый кларнетист и глава ансамбля. Этот дебют вошел в историю как один из поворотных моментов в судьбе джаза. Первый вечер, когда публика была приглашена не танцевать под свинг, а слушать его как серьезную музыку. Вечер стал, к тому же, началом 44-летнего сотрудничества прославленного зала с королем свинга. Выставка, отразившая самые интересные моменты концертной жизни Гудмана, в Карнеги-холл продлится до 30 июня. В Москве скончался известный поэт-песенник, основатель группы «Лесоповал» Михаил Танич. Ему было 84 года. Михаил Танич родился 15 сентября 1923 года в Таганроге. Закончил школу, ушел на фронт. Будучи студентом архитектурного факультета, Танич был арестован и отправлен в тайгу на «Лесоповал» сроком на 6 лет. Он обвинялся по статье 58, пункт 10, антисоветская агитация, и просидел до самой смерти Сталина, возвратившись со справкой, запрещавшей жить в 39 городах страны. Танич работал со многими известными композиторами – Френкелем, Шаинским, Фельдсманом, Саульским, Соловьем, Седым, Богословским. Среди самых известных песен его «Черный кот», «Что тебе сказать про Сахалин», «Как хорошо быть генералом», «Идет солдат по городу», «На дальней станции Сайду», «Комарова», циклы песен, песни «Анки-пулеметчицы», «Лимита», «Лесоповал».
Рассказывал Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». На этот раз она посвящена вечной российской теме – отношениям между художником и властью. Об одном из таких случаев мой коллега Кирилл Кобрин.
На сайте Грани.ру интервью с известным писателем Владимиром Сорокиным. Сорокин, которого лет 20 подряд называли не иначе, как постмодернистом, к высказываниям которого, в том числе и художественным, следует относиться только через призму актуального искусства, в 2000-е годы приобрел репутацию прямого критика путинского режима. Его преследовали активисты прокремлевского движения «Наши», а о загадочной автоаварии, в которой писатель сломал руку, ходили самые невероятные слухи. В последней своей книге, повести «День опричника», Сорокин нарисовал антиутопическую картину будущей России, оказавшейся во власти, используя выражение другого оппозиционера Михаила Барзыкина, «христочекистов». Особенное внимание привлекли параллели будущей политической элиты страны с опричниками Ивана Грозного. И вот писатель подготовил вторую часть этой опричной дилогии, книгу «Сахарный Кремль». О ней и о взглядах на сегодняшнюю ситуацию в России автор Грани.ру Борис Соколов побеседовал с Сорокиным.
Ожидаете ли вы перемен в связи со сменой Путина на Медведева в Кремле?
Наша непрозрачная власть, а ее непрозрачность за последние 8 лет сильно возросла, заставляет нас гадать на кофейной гуще, что будет. Мне как-то противно этим заниматься, я стараюсь жить сегодняшним днем и давно уже пытаюсь убедить себя в том, что будущее России – ее настоящее. Одно можно сказать, Кремль – это такое место, где люди как бы мутируют, и мутации эти этического характера. Не надо быть провидцем, чтобы предсказать, что Медведев тоже этого не избежит, что он будет меняться. В какую сторону – трудно сказать.
Как мы видим, тема интервью – политика. Однако это все-таки беседа с писателем, и поэтому очевиден вопрос о его свежей книге.
Вы только что закончили новую книгу под названием «Сахарный Кремль». Это продолжение «Дня опричника»?
И да, и нет. Я бы сказал, что это разговор на ту же тему, но с другой интонацией. Если «День опричника» — это монолог главного героя, то «Сахарный Кремль» — это хор голосов, говорящих на ту же тему. Обе книги — это попытка выделить экстракт российской власти и попробовать его на вкус.
И каков же этот вкус?
Знаете, есть горький шоколад. Вот, наверное, это тот вкус. Впрочем, нет, не так, это слишком просто. Если смешать в граненом стакане водку, снег и кровь, это и будет вкус русской власти, русской государственности. Многие у нас привыкли подтягивать этот коктейль.
А название «Сахарный Кремль» разве не указывает на некую приторность?
Безусловно. Я забыл добавить в этот коктейль 6 ложек сахарного песку.
А «Сахарный Кремль» — это по функции нечто вроде известной субстанции в норме?
Мне не хотелось бы раскрывать секреты новой книги до ее выхода в свет.
А в каком году происходит действие?
В 2028.
И какая там Россия?
Смотри «День опричника».
Сорокин – парадоксалист. Это подтверждается и в интервью для «Грани.ру». Ему нравится ставить в тупик интервьюера.
Какие же имена вам ближе? Кому из собратьев вы, возможно, завидуете?
Льву Николаевичу Толстому. Он в Ясной Поляне имел 1000 гектаров земли, и вот этому можно позавидовать. Литературно же я никому не завидую, потому что у меня нет конкурентов. Я занимаюсь весьма специфической литературой. Если говорить о литературной близости, меня поразил молодой прозаик Михаил Елизаров, прочитавший мне недавно свой последний рассказ. Других литературно близких пока не было.
В чем же вы видите эту свою специфику?
Ну, хотя бы в том, что мои книги очень различаются между собой по стилю. Их как бы писали разные люди. Мне просто хочется удивлять себя каждый раз. Наверное, этим я и отличаюсь от нормального писателя, который как нашел свой стиль 20 лет назад, так по нему и поехал, как по рельсам.
Такое вот прямое высказывание писателя. Писателя, который всегда отрицал саму возможность прямого высказывания. Тут можно вспомнить русскую традицию взаимоотношений власти и художника, согласно которой любое произведение искусства несет в себе принципиально важное послание обществу. Насколько интервью с Владимиром Сорокиным соответствует этой традиции? Я спросил об этом редактора «Грани.ру» Николая Руденского.
На этот вопрос есть два ответа, которые вроде бы даже противоречат друг другу, но я думаю, что оба они в какой-то степени справедливы. Во-первых, та вот значимость политического суждения в устах людей, творческих людей из мира искусства, она возрастает сейчас, поскольку, очевидно, суживается пространство нормальной политики, его фактически не осталось. Это подавление свободы происходит повсюду, затрагивает едва ли не все области жизни. Мы все более скатываемся в этом смысле к советским временам. И поэтому именно вот в этой обстановке люди, и ранее далекие от политики, чувствуют, как она затрагивает их непосредственно. И критика того, что происходит, становится общей потребностью, и в том числе для тех, кто вроде бы должен быть от нее далек от этих проблем. Но другой ответ, казалось бы, наоборот. Посмотрите на страны, куда более свободные, чем наши, на страны Запада. Казалось бы, уж там-то действительно люди искусства могут, так сказать, пребывать в своих империях, не обращать внимания на политические проблемы, поскольку занятие политикой – вещь там совершенно свободная, и занимаются те, кому это интересно, кто к этому призван. Но реальность ведь отнюдь не такова. Именно на современном Западе люди искусства очень активно высказываются по современным политическим вопросам. Искусство политизируется. Мы видим это в самых разных областях. Это и кино, и театр, и литература, и изобразительное искусство. Поэтому, я думаю, вот эта склонность людей из творческих высказываться по политическим проблемам сочетается как с ограничением свободы, так и наоборот, и с ее ростом. Но у нас, скорее, конечно, ситуация первого типа.
Мнение редактора сайта «Грани.ру» Николая Руденского. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия списала Ливии долг на сумму 4,5 миллиарда долларов. В обмен Москва получила от Триполи выгодные контракты для российских компаний. Глава государственной корпорации по подготовке зимней олимпиады 2014 года в Сочи Семен Вайншток освобожден от должности. Он сообщил, что выполнил работу по формированию корпорации и сам написал заявление об уходе. В Калуге рухнул автомобильный мост через Аку. Один человек погиб, четверо госпитализированы. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас встречается сегодня в Москве с председателем счетной палаты Сергеем Степашиным и патриархом московским и всей Руси Алексием II. В Москве скончался известный поэт-песенник Михаил Танич.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Министерство финансов России считает возможным удержать инфляцию в стране в 2008 году на уровне 9,5%, возможно, 10%, заявил руководитель министерства Алексей Кудрин. Сейчас официальный прогноз темпов роста потребительских цен на год составляет от 7 до 9,5%. Однако только с 1 января по 14 апреля, согласно данным статистики, инфляция в России составила 5,6%. Более высокие ее темпы, как и в прошлом году, по оценке главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова, связаны в первую очередь с увеличением бюджетных расходов государства.
Периоды снижения инфляции в России, они всегда сопровождались более умеренным расходованием бюджетных средств. И как только вот в прошлом году мы увидели совершенно аномальное, беспрецедентное ускорение роста бюджетных расходов, в итоге в 2007 году расходы выросли почти на 40% бюджетные, совершенно очевидно, что экономика такими темпами расти не может. Не может обеспечиваться предложение товаров и услуг на рынке темпами там, 30-40%. Отсюда, когда мы имеем избыточное стимулирование спроса, в частности, через такое резкое повышение бюджетных расходов, мы имеем эту повышенную инфляцию.
Международные или золотовалютные резервы России с 5 по 11 апреля увеличились на 0,75% до нового рекордного уровня – 511 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 7,4%. Объем размещенных бюджетных средств на депозитах в коммерческих банках в ходе первого из намеченных аукционов составил 23 миллиарда 600 миллионов рублей, или в пересчете около 1 миллиарда долларов. При этом, как сообщило Министерство финансов России, он совпал с общим количеством поданных заявок. Таким образом, в ходе аукциона было размещено примерно 8% от 300 миллиардов рублей – максимального объема бюджетных средств, которые в целом могут привлечь коммерческие банки. Эти меры призваны расширить объемы ликвидности российских банков в условиях, когда привлечение ими новых капиталов на западных кредитных рынках стало значительно более дорогим, говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Сегодня есть серьезная, действительно, задача для российской банковской системы – это научиться функционировать в изменившихся условиях. Изменение условий связано прежде всего с возросшей стоимостью финансовых ресурсов, то есть с выросшими ставками, прежде всего, на внешних рынках. Можно сказать, что основное изменение, которое сегодня происходит или произошло уже, это завершение того, что называлось эпоха дешевых денег.
Министерство природных ресурсов России сегодня, как ожидается, объявит победителя конкурса на право разработки расположенного в Читинской области Удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются в 20 миллионов тонн, а ежегодная планируемая добыча, примерно 190 тысяч тонн, составит 15% годового производства меди в России. Основным претендентом на право освоения месторождения считается консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией, компанией «Российские железные дороги», а также Внешэкономбанком, выполняющим функции Государственного банка развития. Компания «Российский алюминий», второй по величине в мире производитель этого металла, подписала соглашение о продаже казахстанскому холдингу по управлению государственными активами «Самрук» 50% участия в добыче угля в Экибастузском угольном месторождении в Казахстане. Сделка, объем которой составил $345 миллионов, будет проведена в рамках создания совместного предприятия, о чем «Русал» и «Самрук» договорились в ноябре 2007 года. По планам оно будет вести добычу и поставку угля потребителям России и Казахстана, а также, возможно, участвовать в создании генерирующих энергетических мощностей для металлургических производств. Российский государственный концерн «Газпром» заинтересован в реализации ряда проектов Ливии, среди которых, в частности, речь может идти о строительстве второй очереди газопровода в Италию, а также о работе на рынках некоторых стран Северной Африки, заявил председатель правления компании Алексей Миллер. В целом, по его словам, «Газпром» намерен увеличивать свое присутствие в Ливии, в том числе за счет создания совместного предприятия с ливийской национальной нефтяной компанией.
«Газпром» выиграл 2 тендера на 2 блока, один на шельфе газового месторождения, очень перспективного, и нефтяного месторождения на материке. Сейчас у нас достигнуты договоренности с нашими ливийскими партнерами о создании совместного предприятия с национальной нефтяной компанией Ливии, и это совместное предприятие будет работать абсолютно по всем направлениям сотрудничества в газовой и нефтяной отрасли».
Фондовые биржи Торонто, Лондона и Нью-Йорка, как ожидается, начнут сегодня торги акциями объединенной медиакорпорации Thomson Reuters, крупнейшей на мировом рынке финансовой информации. Она была образована в результате покупки канадской компанией Thomson британского информационного агентства Reuters за $17 миллиардов. По экспертным оценкам, доля объединенной компании на мировом рынке финансовой информации составит 34%, против 33% у нынешнего лидера американского агентства Bloomberg. Курс доллара на сегодня 23 рубля 45 копеек, на завтра 23.37. Евро сегодня стоит 37 рублей 14 копеек, курс на пятницу 37.23. На международных торгах за евро дают доллар 59 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Словакия на протяжении последних десятилетий так и не может решить проблему, связанную с образом жизни и оторванностью от общества цыганского меньшинства в стране. По мнению экспертов, многие проекты, на реализацию которых были потрачены миллионы словацких крон, не изменили ситуацию к лучшему. Сейчас все чаще в Словакии говорится о необходимости иного подхода. О чем идет речь? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Поселок Яровницы находится на востоке страны. Кроме красивой природы, примечателен он и тем, что там живет одна из самых многочисленных цыганских коммун. Условия их жизни типичны. Разваливающиеся хибары, отсутствие питьевой воды и канализации. Можно лишь удивляться, откуда в этом поселке появляются одаренные дети. А в том, что многие из них талантливы, не сомневается учитель изобразительного искусства начальной школы номер 1 в Яровницах Ян Сайка.
Дух этого буйства красок берет свое начало в Индии, что лично для меня является чудом. Без сомнения, они сберегли ту пеструю красочность, несмотря на то, что живут в сером и чуждом к ним их мире. Картины цыганских детей завораживают. На них вся полнота окружающего мира. Здесь и природа, и люди, и вселенная. И все переполнено жаром красок 7 цветов радуги. Многие картины побывали на выставках в других странах. Некоторые были оценены наградами и призами. Казалось, будущее этих талантливых детей предрешено. Однако многие из них закончили там, где и начинали, в цыганском поселке в Яровницах. Я хотел рисовать, но для этого надо было ехать в город Кошице. А это было проблематично из-за нехватки денег. Так и не получилось, рассказывает один из бывших талантов, уже взрослый житель Яровниц. Следующая история типична для цыганских девушек. Я не закончила школу, забеременела в 16 лет, поэтому все прервалось. Сейчас живется тяжело, тех денег, которые получаем, мало. Впервые всерьез о решении так называемой цыганской проблемы заговорили после возникновения Первой Чехословацкой Республики. Решение заключалось в том, что цыган попросту хотели ассимилировать по образу и подобию в кавычках белого населения. Хотя надо отметить, что так до сих пор в стране и называют коренных жителей – словаков. Однако эксперимент не удался. Более того, проблема с годами обострилась. Как подчеркивает учитель изобразительного искусства Иоанн Сайка, менять надо не цыган, а подход к ним. Надо стараться не изменять их культуру, а понять ее. Лично я не хочу менять их мировоззрение на свое. Их взгляд на мир иной, отличный от моего. Поэтому я ценю в их картинах цыганское начало. Другой вопрос, а хотят ли они сами работать ради собственного блага? Из местного опроса талантливых школьников выяснилось, что амбиции у них очень небольшие. Кто-то хочет стать рабочим, кто-то швеей, а кто-то вообще работать не собирается. По мнению учителя Яна Сайка, к пассивности цыганских детей подталкивает социальная политика государства, которая не дает им возможность понять, что лишь трудом они смогут исправить свое бедственное положение. Я считаю, что многие из этих детей являются жертвами нашей социальной системы. Также дело обстоит и с их родителями. Создается впечатление, что мы, эту группу людей, как будто бы пытаемся отучить работать. Хотя, если быть объективным, сегодня цыганские дети имеют возможность учиться. Они могут ездить в школу, им платят за проезд, они могут есть в школе, им дают на это деньги. Но многие из них не используют эти возможности. Они остаются в поселке, погружаясь в неблагоприятную среду, и лишь пассивно ждут помощи от государства. Это мнение разделяет и его помощник, цыган Мартин Калея, жизнь которого может быть примером для многих цыган. Школьников. Родившись в бедной семье, он закончил школу, потом техническое училище по специальности художественная резьба. Сейчас все силы отдает рисованию. По его мнению, каждый цыганский школьник имеет реальный шанс на лучшую жизнь. Я использовал тот шанс, который имеет и другие. Я никогда никого ни о чем не просил. Я работал над собой, учился, получал стипендию, и все пришло. Поэтому считаю, что отцу отсутствие возможностей – лишь отговорка. А вот мнение министра труда, социальных дел и семьи Словакии Веры Тамановой. Я не спорю, что та социальная политика государства, которая была раньше, неэффективна. Поэтому мы делаем все для того, чтобы изменить ее. А педагоги, в свою очередь, должны стремиться к тому, чтобы дети учились. Необходимо работать и с родителями, которые обязаны осознать значение образования для своих детей. По мнению экспертов, образование молодого поколения цыган – один из перспективных путей решения цыганской проблемы в Словакии. А то, что способностей и талантов у цыганских детей достаточно, подтверждает пример начальной школы из Яровниц. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Рассказ Инны Земляной завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – итоги переговоров Владимира Путина в Ливии. Напомню, Москва списала Триполи долг на сумму 4,5 миллиарда долларов. Будут и другие темы. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осколки и несколько пуль попали и в пятиэтажный жилой дом.
Экипаж воздушного судна имел достаточно большой опыт пилотирования подобных воздушных судов.
Если хотите купить лошадь, то это к нам.
Турецкая армия продолжает военные действия против курдских боевиков.
Я приехал как друг, как проповедник Слова Божьего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».